Мы читаем книгу «Труды Бааль-Сулама», статья «Тело и душа», страница 47. Нашу трансляцию можно смотреть также через сайт kap.tv, там же можно задавать вопросы. Вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Статья «Тело и душа», «Труды Бааль-Сулама», страница 47, подзаголовок «Открытое и скрытое».
Ну, почитай. Нет, я скажу. Мы не можем сразу же сюда прыгнуть. О чем мы говорили? Мы говорили о восприятии реальности. Как мы воспринимаем, кто мы? Мы состоим из тела и души. У нас есть тело, понятно. Каждый может так проверить, что он пока что не дух, а находится в теле. Но все же в этом теле есть некий дух. Дух исчезает, человек умирает. Это первое. Второе, то, что это за дух? Он существует без тела, он сидит в теле или нет? Об этом мы говорили, что есть очень много теорий, и Бааль-Сулам их собрал в три теории, и говорит, что три этих мнения, это первая методика называется теория веры, вторая теория теория дуализма и отрицания. И он говорит, что то, что человечество думает о теле и душе, о жизни в этом мире, о жизни в духовном мире, все эти вещи, в них она путается, и между ними нет никакой связи с истинным положением вещей в природе. Наука Каббала отделяет себя полностью от всего этого, и, кроме того, в науке есть то же самое верование, что есть тело и душа. У ученых тоже есть свое мнение на этот счет. Атеизм — это тоже та же самая религия, только они верят в другие вещи. Не знаю, так оно или нет, это вера. Вера в то, что нет Творца, или вера в то, что есть Творец. Есть душа, нет души. Исчезает, возвращается, и так далее. Все эти вещи — это верование. Поэтому наука Каббала вообще не соотносится со всем этим. Это все результат, плод человеческого воображения, и поэтому мы придерживаемся того, что исследования. У нас есть возможность изучать в природе научным образом, что такое тело, что такое душа. Почему? Потому что в нашем распоряжении есть прибор, средство, с помощью которого мы можем раскрыть эти вещи для себя и увидеть это тело, это душа. Она входит в тело, выходит из тела до смерти, после смерти и вообще, что там происходит. И тогда мы приходим к методике Каббалы, которая абсолютно и полностью не хочет строить себя, скажем так, на этих верованиях, тех, которых есть в человечестве. Как она относится ко всей жизни, вообще к телу и душе? В частности, давайте посмотрим.
Открытое и скрытое. Наука сегодняшнего дня, развившись, уже пришла к пониманию этого в истинной форме, и принято решение, что нет в действительности ничего абсолютно очевидного. Однако мудрецы поняли, пришли к осознанию этого за несколько тысячелетий до них. В соответствии с этим, в отношении веры они дали указания и запретили нам не только заниматься теоретизированием, но и пользоваться теоретическими выводами, подобно этим, даже при переговорах.
То есть, мы перестаем спекулировать словами, сказали мудрецы тысячи лет назад, мы перестаем спекулировать на определениях тела и душа. Мы перестаем это обсуждать. Почему? Потому что все, что мы можем извлечь, если мы не постигаем, все это глупости. Это плод нашего воображения, и только ведет нас в большее заблуждение. Если это получится философия или психология, или еще что-либо, религии, конечно, вследствие скрытия тьмы. Вы хотите о чем-то говорить? У судьи есть только то, что видят его глаза, давайте раскроем, и тогда тот, кто раскрыл, он сможет об этом говорить. А другие, которые не раскрыли, тоже не поймут, о чем он говорит. То есть говорить о теле и душе могут только те, которые раскрывают тело и душу в истинном виде. Все, что до того, это не просто жалко времени, это наносит ущерб, потому что это вводит человечество в разные... вообще в тупиковый путь. И это сколько лет развития мы потратили, и сколько это сделало нам, причинило нам ущерба, вреда, когда каждый думал о теле и душе по-своему, представлял себе будущий мир, Рад и Ай, сколько у него заслуг, сколько у соседа больше или меньше. И поэтому очень и очень каббалисты отдалились от этого, мудрецы, и запретили нам этим заниматься.
Мудрецы разделили нам науку на две части — открытую и скрытую.
Вся реальность разделяется на две части. Вся реальность. Там, где я чувствую себя, как я отношусь к себе, к тому, что вокруг, я должен ясным и очень отчетливым образом отстраниться от того, что я знаю, вижу, чувствую, нахожусь с этим в связи, научно, и учитывая обратную реакцию, это есть та реальность, которая называется открытая. Вопрос, насколько это открыто. Мы видим, что даже если я своими пяти органами чувств чувствую, пока что я могу чувствовать, но не понимать. Настолько, что я ошибаюсь в реакциях внешнего мира. То есть это открытое, очень ограниченное открытие, но хотя бы в чем-то.
Открытая часть включает все, что мы понимаем при простом осознании. Изучение строится на практической основе, без всякого теоретизирования. Как сказано мудрецами, судят только потому, что видят глаза.
Итак, практически, ближе к теме, на основе опытов, это то, что мы можем представить как факты в нашей жизни, для себя и в природе. Там, где есть хотя бы фраза или половину фразы, которая содержит знак вопроса, там мы этих вещей не касаемся.
А скрытая часть включает все те знания, которые были услышаны от преданных людей, или то, что осознано и постигнуто в общем с нами самими. Но невозможно нам приблизиться к ней в мере, достаточной для критики с позиции здравого смысла.
Даже если мы слышим от мудрецов, мы можем полагаться на них на 100%. Но мы, поскольку мы не постигли эти вещи сами, даже если мы слышим это от них, какие-то факты, но мы не знаем, как с ними работать, с этими фактами, поэтому нам запрещено их принимать. Даже так. То есть то, что я слышу от мудреца, я могу принять это только как условие, только лишь. Но не как некий закон, и действовать сейчас в соответствии с этим законом. Есть такие умники тоже среди нас. Так, и так написано, поэтому я так и делаю. Ты не находишься на этом уровне, что-то для тебя написано. Поэтому мы должны и это принимать как предпосылку, что в духовном это закон, но в материальном нет. То есть в моем состоянии, в моем мире. Поэтому даже если я слышу от мудрецов какие-то мудрые вещи, это они находятся в этом, они это постигли, и они знают, как работать с этими фактами, не ошибаясь. Но если я буду принимать эти предпосылки, которые они говорят, начну с ними работать, то я же буду использовать те же самые суждения эгоистические, со своим эгоизмом, а не с желанием отдачи, которое есть у них, а со своим желанием получить. Так как это облачиться? Это самым эгоистическим образом облачиться. Поэтому запрещено. Поэтому у каждого должен быть свой судья, который ограничивает человека и говорит только то, что соответствует твоему исправлению, там ты должен действовать. И, Боже упаси, не выходить за эти рамки. Даже если ты услышал, даже если ты прочитал, кто читает? Ты. Кто слышишь? Ты. Ты слышишь? Ты. Кто такой ты? Если это ты, то это уже не исправлено. Это проходит через тебя. Ты не знаешь, как ты это понял, правильно или неправильно. Конечно же, неправильно, потому что каждый отвергающий отвергает по своим ущербам. Если у тебя есть ущерб, недостаток, то это проходит через него. Вы понимаете, насколько изучение, даже от мудрецов, как говорят, это не более чем свет, возвращающий к источнику. Если я не вызываю оттуда свет, который возвращает меня к источнику, который изменяет меня, и в той мере, в которой он изменяет меня, я получаю право работать, то я даже нельзя брать из Торы никакой совет, потому что этот совет может пойти мне во вред, она сверх моего исправления, сверх моего уровня. Нет у судьи то, что есть у его, нет у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза, это очень категоричный закон, непреложный. А в нашем мире мы не совсем отдаем себе в этом отчет. Мне нельзя слышать то, где я не нахожусь. Нельзя получить даже самый хороший совет, если это не исходит из меня самого, из моих исправлений, из моего отождествления со светом. И себя самого я должен спросить, от кого я слышу? От человека, у которого есть какие-то фантазии, который где-то там, или человек, который находится в реальном месте. И что тогда? До тех пор, пока я не достигаю какого-то уровня, где я слышу от мудрецов, я слышу. Я это слышу не как закон, и даже не как совет, а только как сгулу. Сгула. Чтобы это повлияло на меня и изменило меня. Если это изменит меня, тогда я увижу истину в своих руках. Нету судей, кроме того, что есть его глаза. У него есть руки и глаза, которые видят. Он видит, что у него есть в келим свет хохма. Ты видишь? Вот. Тогда действуй. Прежде всего, это сгула. Ты можешь читать всю Тору, знать ее наизусть. Сгула. И не более того. Только как Тора, как приправа. Сколько ты ее добавишь к своему злому началу, это и будет. Тогда это будет к использованию, пригодна к использованию. Тогда я увижу, что можно использовать, и только в той мере, с тем же авиютом, на тех же условиях я буду это использовать. Это подход, который требует прежде всего исправления. Все споры, все обсуждения потом, все расчеты потом. Отсюда следует совершенно иной подход к воспитанию. Тебе нечего сказать ученику. Только пробудить его, чтобы впитал как можно больше от света, возвращающего к источнику. Но дать ему какие-то правила поведения — нет. Только сгулу. Соединение с группой, с товарищами, с равными ему. И не более. И ожидать, пока изменится. Если это не действует на него, если он не меняется, не получает от тебя советов, нечего тебе делать. Ты не можешь его обязать делать какие-то упражнения, какие-то задания ему давать. То есть, которая больше, чем он. А только там, где, насколько он исправил себя, насколько он сам изнутри понял, тогда, сейчас он делает расчеты и изменяется, и действует. Это очень ограничивает в нашем мире подход к ученику. Маленький ученик или большой ученик, неважно. Да.
Это очень хорошо видно по детям. Ребенку ты можешь сказать все, что угодно, но в какой-то момент он вдруг воспринимает, и вдруг его отношение изменяется полностью. Вопрос, как человек может знать о себе, что принимать как совет, а что принимать как свойство чудодейственное. Это граница, которую постоянно надо выяснять.
Нет. Свет, простите, совет предваряет сгулу. Сначала совет, потом сгула, потом уже внутренний новый расчет.
Можно немножко подробнее об этом процессе? То, что это должно начаться со сгулы...
Во-первых, совет. Сначала совет.
Да, совет.
Есть советы, есть указания. Совет — это значит, что мы слушаем то, что они говорят, что мы должны так и так организоваться в разных состояниях, в разных ситуациях, для того, чтобы максимально извлечь пользу из света, из окружающего света, который будет светом, влияющим на нас и возвращающим к источнику. И мы делаем разные действия, и материальные, эгоистические. И действиям подачи они могут нас обязать. Действиям на получение они могут сказать так и так. Не делай резких движений. Сделай 50 движений, 100 раз станцуй. То есть они могут нам посоветовать, и мы это можем сделать. Это советы. Этин. Есть еще один совет, когда я делаю намеренно какую-то силу, не знаю, что это и кто это, который называется свет, возвращающий к источнику. Я рассчитываю на то, что он сделает свою работу, когда он воздействует на меня. И когда он создает мне новое состояние, я изменяюсь. С этого момента и далее, когда я изменяюсь, я уже действую по-другому. У меня есть новый разум, у меня есть новое сердце. И в такой последовательности мы работаем. Поэтому как мы должны искать в нашей работе с учениками будь то маленькие или большие, максимум упражнений, с помощью которых мы сможем их пробудить на привлечение света, возвращаясь к источнику. И как следствие этого все произойдет само собой. Но пока этого не произошло, нечего делать. Мы действуем, только поднимая ман. Я хочу измениться. Я хочу, чтобы во мне произошло какое-то внутреннее изменение. Все, что будет потом, будет следствием влияния света. И этого мне уже нельзя касаться. Это сказано, у тебя нет занятия в скрытом. Да.
А можете дать пример тому, что все-таки приведет в действие свет, возвращающий к источнику?
Все, что мы обсуждаем, даже не читая текста Бальшалама, если мы говорим о нас, то мы читаем Бальшалама. Если мы говорим о детях, нам достаточно просто сделать обсуждение вокруг этого. Обсудить какую-то тему. Тему, которая даже тело и душа, или восприятие реальности, или свободный выбор, или какие-то физические законы, законы химии. Что ты знаешь о мире? Не в сухую, а так, в игровой форме, в форме обсуждения. И тогда мы будем пробуждать свет. Если я говорю об изменении человека, то, говоря с ними, я объясняю механику, как это меняется. И ребенок это воспринимает, он начинает воспринимать эти вещи как средства, как факты, и начинает ими пользоваться. И постепенно это в него входит. У детей есть совершенно, с детьми есть совершенно иная работа. Что значит, что тот, кто работает с детьми, он как бы пишет на чистом листе? У них есть особое восприятие. Естественным образом, то, что они слышат от взрослого, воспринимается ими как истина. Это соответствует корню и ветви. Если мы воспринимаем кого-то как большого, то все, что он говорит, мы принимаем как факт. Мы должны использовать это для того, чтобы заполнить их правильными, дать им правильное представление. А не такие, которые то, что они воспринимают во внешнем мире.
Такая дискуссия должна заканчиваться вопросом, каким-то открытым вопросом. Давайте оставим это так, или это должно заканчиваться каким-то конкретным выводом?
Нет. Дискуссия может быть без какого-то четкого вывода ради самой дискуссии. То есть ради дискуссии означает, что в течение дискуссии они себя развивают. Они знают, как какие делать выводы, как делать предпосылки, составлять, находить причину и следствие. То есть ты учишь работать их с фактами и обрабатывать их, так, чтобы избавляться от всего лишнего и оставлять только необходимое. Поэтому сама по себе дискуссия имеет ценность. Она не должна заканчиваться каким-то очень четким выводом. Но не нужно углубляться только в такие дискуссии. Должна быть программа. Давайте продолжать.
Но невозможно нам приблизиться к ней в мере, достаточной для критики с позиции здравого смысла, как простого осознания. Это то, что названо скрытым, что советуют нам принять как простую веру. И запретили нам во всем, что касается религии, строгим запретом даже смотреть на то, что может побудить к их исследованию, на те вещи, которые, к исследованию которых мы могли бы пробудиться. Однако эти названия, открыто и скрыто, не являются постоянными, указывающими на определенные виды знаний, как считают массы, а указывают они только на осознание человека. То есть, те знания, которые успел раскрыть и узнать из реальной практики, человек называет открытым. А все знания, которые еще не достигли такой степени познания, называются им скрытым.
Понятно. Все разделяется на скрытое и раскрытое. Раскрытое — это то, что я знаю наверняка, что так оно есть, не верю, не услышал, не как будто и не якобы. Это факты. Это называется раскрытое. Скрытым называется то, где я не способен подойти к этому практически, и даже если я слышал, читал, и мне понятно, что так оно есть, но у меня нету реальных фактов, которые находятся в моем распоряжении. Поэтому все это называется у меня скрытое. И очень многое в нашей жизни мы обязаны отбросить за в пределы этого скрытого. Потому что если бы мы принимали как скрытое наше отношение к природе, то мы бы избежали очень многих ударов. Но мы как будто знаем, ну, так как тоже не знает, мы находимся в этом, и мы видим, насколько это вредит. Когда мы относимся, здесь можно сделать пролив, здесь можно перепахать землю, а потом, Боже мой, что случилось? И когда это произошло, где, может быть, здесь, может быть, там, какие будут следствия. То есть все это происходит, потому что мы как будто понимаем, как будто знаем, как будто мы владеем ситуацией, но на самом деле это подход очень вредный. Нет слов. Я вижу, как они думают о том, что они знают, как управлять экономикой, торговлей. Я уже не говорю об отношении к природе, к человеку. Ничего. Воспитание, человеческое сообщество. Ничего. Но да, есть специалисты, они знают. До тех пор, пока это разобьется, и разобьется, это еще проблема. Надеюсь, что мы быстро исправим. Да, Моти? После всех ваших советов, как может быть, что в 2000-х годах все течет своим путем? Ведь человечество давно уже должно начать думать, как избежать ударов. Еще Бальсулам об этом говорил, когда. Но пока еще сегодня какие-то есть методики, теории. Вы знаете, что, может быть, даже как-то можете предугадать, когда это закончится, сказать нам, сколько же тысяч лет это продолжается.
Не было страданий. Не было таких страданий, которые заставили бы человечество сказать «хватит». Не было. Сейчас мы к этому приближаемся. Может быть, даже не физические мучения, а душевные. Сумятица — это смятение, Это тьма, это все ощущение будет подниматься все больше и больше, и люди поймут, что они ничего не понимают, что им нужно открыть глаза. И только тогда они смогут услышать, пока они еще не способны на это. Дать тебе пример из нашей группы. Кто не может, кто не слышит. Не только человечество, не только человечество речь идет.
Я хочу спросить о том, что Гилад начал говорить раньше. Причина следствия у детей. Чем более человек молод, тем меньше у него способности найти причину и следствие в явлениях. Например, в примерах с товарищем, ему нужно показать конкретную причину.
Нужно очень остерегаться того, чтобы... Нужно очень внимательным быть к тому, чтобы... скажем, говорить ребенку какие-то вещи, которые ты не можешь ему продемонстрировать. Когда ты ему что-то говоришь, это должно быть практическим. Ты ему показываешь, а потом говоришь, видел? А сейчас я тебе объясню, почему. Ты ему даже не должен говорить, почему. Он должен увидеть из того действия, которое было сделано, что... из одного получается другое. Почему? А вот так. Если ты объясняешь ему это на словах, это нехорошо. Ты выстраиваешь в нем факты, с которыми он не сможет работать. Мы во всем должны приводить человека к действию. Пример – это воспитание на примере.
Если это правильно, то мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда ребенок причиняет какой-то вред своему товарищу, а потом не может понять, что и как.
Нет, нет. Я вижу, что люди, которые причиняют несчастье другим, они как раз преуспевают. Таких примеров ты можешь привести больше, чем то, что приходит, тех случаев, когда приходит какая-то расплата. И вообще, откуда ты знаешь, что одно произошло из-за другого? Это ложь. Ложь — это когда у тебя нет факта. Да еще факт — это вопрос, какая связь есть между фактами, что ты их можешь так вот связать в какую-то причинно-следственную связь. Это должно исходить из опыта. Такие связки должны приходить из опыта. И тогда они могут считаться фактами. Я бы очень был осторожен с этим. С какой стати? Это бабушки так приходят и спрашивают: «О, я столько всего хорошего сделала, пожертвовала денег туда-сюда». Чего от меня Творец хочет? Чтобы я хорошо относился к другим? Ладно, я буду хорошо относиться, чтобы мне было хорошо. Это не воспитание.
Так, что можно использовать практически?
Мы об этом поговорим, но я не собираюсь сейчас начинать урок на эту тему. Я говорю о том, что тебе нельзя им врать. Все. А ты им врешь, потому что для тебя самого это тоже не факт. И даже если бы для тебя это было фактом, для них это не факт. Поэтому для них это ложь. У них это не осуществляется, это не происходит на их глазах. Как ты можешь им такое говорить? Не делай зло, потому что... Не причиняй зло другому, потому что к тебе это вернется. Это мораль. И этим мы не занимаемся. Не пользуемся. Это не наше воспитание. Ай-яй-яй, не делай так, тебе будет плохо. Не от природы, так от меня, я тебе врежу. Тогда приходит это воспитание, когда бьют детей, и на этом все кончается. Вместо правильного развития. Ты должен привести его к видению. Что сказано? Нету судьи ничего, кроме того, что он видит. То, что он видит, это то, от чего он может что-либо получить. Ты можешь только быть рядом с ним и объяснять ему больше. Объяснять ему те или иные явления. Помочь ему понимать. Но это тоже очень ограничено. Главное, чтобы он увидел сам. Именно так. С какой стати? Я что? Я не вижу вовсе, на примере нашего общества, что человек, который помогает другим, преуспевает. Как я могу такие факты ему давать? Нет никаких фактов. Это, в этом вся ошибка человечества. Зачем нужно быть добрыми друг к другу? Только для того, чтобы прийти к слиянию. А так просто быть добрым к остальным? С какой стати? Если бы не Творец, я бы всех сожрал. Зачем мне отдача? Чтобы их возлюбить? О чем их любить? Использовать их? Кто обязывает меня прийти в группу? Только слияние с Творцом. Если это какая-то другая причина, то мы подобны русским с их коммунизмом. Они до сих пор пожинают этого плоды. Творец должен быть здесь. Я научу ребенка быть добрым к остальным. Зачем? Зачем? Ты сделай ему одолжение, он сделает тебе одолжение. Это ложь. Ну, в маленькой группе это может действовать. Ну, давайте договоримся о том, что мы друг к другу будем так относиться, чтобы было нормальное отношение. Но это на человеческом уровне. На маленьком уровне здесь пока. Но что-то большее? Только слияние. Если ты не приносишь в расчет Творца, ты строишь коммунизм, и ты получаешь жуткие удары. Ты даже не понимаешь, ты не чувствовал того, что было в России. Они хотели построить нечто замечательное. Вначале. И какие силы! Сколько денег, все было вложено в это, в радио, в телевидение, во все, в воспитание. Это неправдоподобно, что там было? Песни, театр, культура. Возьми все, что они делали. Все это было ради того, чтобы давайте объединимся, давайте будем друг другу товарищами, давайте любить друг друга. Именно так. И посмотри, что произошло. Ничего не пристало к человеку. Вообще ничего. И так быстро это превратилось в такой самый узкий эгоизм. Просто неслыханно. А смотри на кибуцы. Кибуцы-то немножко другая форма все-таки была, но тем не менее. Это не может держаться. Это хорошее и такое красивое воспитание. Давайте быть все одной семьей и быть добрыми друг к другу. Но если не Творец, от Творца приходит свет, который тебя меняет. Если свет тебя не меняет, то что это все за слова? Эти слова, они за пределами фактов. И ты таким образом должен давать этому человеку, передавать это только каким-то давлением, запугиванием, КГБ. Не дай Бог, не занимайтесь этим. Нам нужно различать в самых тонкостях, что такое правильное воспитание. Да? Только пример. Нет иного воспитания, кроме как примером. Я это давно говорил. Пример — это не тот пример, который ты даешь. Ты даешь пример — это хорошо. Но и что? А ты тоже можешь ошибаться. Он учится от тебя, это не значит... То, что он учится от тебя определенному поведению, это не исправляет его. Он копирует тебя. Это не есть внутреннее исправление. Это просто копирование. Он увидит плохой пример, он тоже его возьмет. Но если он исправил себя и понял, то до этого уровня он уже, можно сказать, привит. Ну, видимо, нам еще придется... Будут у нас еще раскрываться такие пустоты, которые нужно будет заполнять. Да. Давай.
Если суждение, которым я руководствуюсь, ты усуди только то, что он видит, то что кто такой творец?
Творец расширяет твоего внутреннего судью. Творец — это то состояние, к которому я должен прийти, когда я знаю все. Познай Бога Творца своего. Но теперь я его воспринимаю как в такой вот сокращенной и малой форме. Я знаю, это так. А мне говорят, нет, Творец — это вот так. А что мне нужно сделать? Мне говорят, просто, ты должен привлечь свет, возвращающий к источнику, привлеки на себя этот свет, тогда твой судья, этот розовый кружочек, расширится постепенно. Ецера, Брия, Ацилут и Эйнсов. Твой судья, то есть те проверки, та ясность, экран, с которым ты работаешь, правильный расчет — это судья. Масах, экран — это судья.
Почему я должен поверить?
Кому?
Тем, которые говорят, мне сейчас делают намерение, или привлекая свет, возвращая к источнику. Почему я должен в это поверить? У меня нет в этом никакого представления. Я не в состоянии этого воспринять.
Ты не можешь... бежать впереди повозки. Ты мне задаешь вопрос из серии «Яйцо или курица?». Есть вещи, в которых мы должны верить учителю, который говорит нам «сделай так и увидишь». Этого не может не быть. Поэтому есть катнут и есть гадлут. Поэтому есть высший и низший. Но соотношение между ними должно быть таково, что высший воздействует только для того, чтобы нижний рос сам, а не наполнить его тем, что есть в тебе. Разница именно в этом. Я не могу сказать, не делай ему зла, потому что тебе самому будет плохо. Что это за факт? Это мантра какая-то. Но показать эти вещи, я же их тоже не могу. Что я могу сделать? Я могу делать различные действия с тем, чтобы на него воздействовал свет, и тогда он поймет, что действительно так, что так не надо. И в конечном счете, не надо делать так не потому, что ему будет от этого плохо. Когда свет воздействует на него, он покажет ему, что делая так, он отдалится от истины. Свет ему даст уже новые ценности. Да, Мир.
Что такое судья? Откуда он пришел, куда он идет? И откуда он берет всю эту информацию?
Нет его. Ушел в отпуск. А что?
Ну, это для меня это не судья. Я живу 70 лет. Это не судья. Должно быть нечто иное. То, что находится в отдаче и привлекает свет. Что такое судья?
Этот судья — это та точка, которая должна родиться в человеке, на которой он стоит и не сдвигается с нее, потому что это точка истины. И неважно, в какой форме он пребывает, в подъеме, в падении, эта точка существует в нем как его основа. Даже если он должен полностью принизить себя, или он находится в подъеме и видит что-то, он заботится о том, чтобы эта точка, она уже стабилизировалась в нем. Он ее выстраивает. Это точка, которая находится выше его эгоизма. Это вера выше знания. И эта точка, с ее помощью он может через нее он может наблюдать и не ошибаться. Бина и Малхут. Одно раскрывается над другим, именно в этом порядке и форме.
Что такое Малхут?
Малхут — это то, что обсуждается, то, что мы наблюдаем, что можно отделить, что имеет отношение к бине, а что нет.
Если в суде точка истины, и мы делаем исправление, точка истины не должна быть испорчена, она исправлена, и мы делаем исправление.
Она должна стабилизироваться в нас.
Кто такой в нас?
В нас, в нашем желании, где воздействует свет. Когда свет действует, он дает нам, как бы это сказать, он дает нам четкое разделение и связь между биной и малхут. И здесь этот разрез... Это мой судья. Каждый раз он другой. Каждый раз я поднимаю его уровень, его ступень, его законы.
Но должна быть какая-то сила, нечто, которое сопровождает на протяжении всей истории до сегодняшнего дня. И является носителем чего-то, что должно быть исправлено, чтобы привести к общему исправлению и соединению.
Это происходит... с помощью света.
Да, но на что воздействует свет?
Свет воздействует на желание. И воздействуя на желание, он производит там свойства бины. Вырабатывает.
Но мой вопрос, что такое это желание, откуда оно пришло и куда оно идет?
Где находится желание? Желание, оно место как таковое, оно нигде не находится. В левой ноге. Где?
Нет, не на этом уровне.
Нет, где это где? Но желание само является местом. Значит, где оно находится? Свет воздействует на желание. Мы говорим о силах. Где находится сила? Где это в нашем пространстве, в нашей геометрии, там, в трехмерном пространстве? О чем ты говоришь?
Как в моих действиях я воздействую на что-то, чего нет во мне?
А ты не знаешь, кто ты сам? Как я воздействую? А кто ты, который
это
воздействует?
Это то, что я спросил.
Ты не можешь этого знать? Ты не можешь знать? Тебе только сказали, если ты сделаешь так-то и так-то, то ты приведешь что-то в действие. Ты даже не знаешь, как, что... И ты не знаешь, как это возвращается к тебе. Потом ты это раскроешь. Ты вдруг увидишь, кто ты есть. У тебя еще будут сюрпризы. Да.
Когда говорится, что у судьи нет большего, чем видят его глаза, говорится о физическом зрении или о духовном зрении? И что такое духовное зрение?
Когда говорят о судье, говорят о том месте, где человек находится. Либо он находится еще, пребывает еще в материальных ценностях, в духовных ценностях, или в переходе от одного к другому. Мы еще не можем точно отрезать и показать, где находится на одно и другое. Но есть отношения человека, есть факты, и есть всякие предположения. Может быть, как бы, и мы должны одно отделять от другого. Собственно, об этом Бааль Сулам здесь и говорит. человек должен осознавать то, что у меня, для меня это факт. На чем этот факт основан? Только исключительно на опыте, на четком опыте, когда мне понятный может быть каждому. Понятно? Тогда я могу на это полагаться. Если нет, я это не принимаю. Пусть он сначала разделит себя так. Этот судья. И так определяется судья повсеместно.
На этом мы завершаем и заключение объявления. Все приглашаются на инструктаж по распространению Каббалы, который пройдет сегодня в Бершеве. Там мы познакомимся с новыми возможностями для распространения Каббалы и будем в дальнейшем распространять это в нашем объединении. Вход свободный, дополнительная информация по телефону 1-700-509-209. Это мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
שלך זו השלכת שלי האביב שלך זו הפריחה שלי מלחמה שלך זו מלחמה שלי השמחה שלך זה האושר שבי הלילה שלך הוא הלילה שלי ירח מלא גם לך ולי האמת שבך זו האמת שבי הלבן שלך הוא הזכות שלי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע השמש שלך היא האור שבי והגשם שלך זה המים שלי הבית שלך זה העוגן שלי האהבה שבך נמצאת גם בי הכאב שלך הוא הסבל שלי האושר שלך זה השמחה שלי הפחד שלך זה הרעד שלי העולם שלך הוא הכל בשבילי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב ובטוב